Часть третья. 36-е подземелье. Поддерживайте в себе опьянение сочинительства, и разрушительная реальность будет против вас бессильна. Рэй Брэдбери. Дзен в искусстве написания книг. 1. Сейчас проблема была в том, что с той секунды, как Фантина подсказала мне эту проклятую мысль о сигарете, я мучилась желанием закурить. Я нашла на кухне начатую пачку, которую сама припрятала на верхней полке, как раз для такого случая. Я зажгла сигарету и сделала 3 нервные затяжки, прежде чем подойти к столу и разглядеть подарок Фантины, скорее всего, отравленный. Это была квадратная деревянная коробочка высотой 10 сантиметров. Красная, крапчатая крышка переливалась, как чешуйчатая змеиная кожа. Еще не открыв ее, я догадывалась, что внутри. Фирменная авторучка. У Фантины было романтическое представление о писательском ремесле. Она всерьез думала, что я пишу свои черновики перьями Каран де Аш в блокнотах из чертовой кожи, купленных на Кристофер-стрит. Она часто дарила мне дорогие ручки в честь выхода новой книги или договора на новый перевод. Но нет, подруга, так это не работает. Да, прежде чем засесть за роман, я исписывала 100 страниц с набросками в копеечных блокнотах из киоска на углу, пользуясь простейшими шариковыми ручками Big Crystal. Это только в кино и в рекламе. Романы пишут ручками Монблан длиной с предплечья. Я открыла коробочку. Там лежала старинная ручка и флакончик чернил. Милейшая модель Данхил Намики 30-х годов с золотым пером и с черным лакированным корпусом с перламутровой инкрустацией в японском стиле. Золотые листочки, яичная скорлупа. Рядом с пером велась волнообразная вязь, переходившая ближе к резервуару для чернил в переплетенные веточки цветущей вишни, прославленной сакурой, символа хрупкости нашего существования. Я извлекла ручку из коробки. Она была прелестна. Настоящее произведение искусства, но безнадежно устарело. Я представила себе, как подобной ручкой пользуется, грызя шоколадки, или, скорее, прикладываясь к джину или к водке, Зельда Фицджеральд или Колет. Из корпуса ручки торчал перламутровый рычажок. Я потянула за него и погрузила перо во флакончик, чтобы наполнить резервуар густыми чернилами с бронзовым отливом. Потом я перешла с полной ручкой к кухонному столу. Несколько секунд я убеждала себя, что заварю себе чай, хотя прекрасно знала, что в конце концов у меня в руках окажется бутылка мерсо из винного погребка. Налив себе бокал, я стала смаковать вино маленькими глотками, нашаривая при этом рукой школьную тетрадку, в которой когда-то записывала кулинарные рецепты. Она завалялась среди поддонов для духовки. Листая тетрадь, я убедилась, что не зашла в своих кулинарных изысканиях. Дальше блинчиков сюзет и запеканки дофине. Отвинтив колпачок, я для пробы расписалась на чистой странице. Перо приятно заскользило по бумаге, роспись получилась лучше не придумаешь. Поступление и расход чернил не вызывали нареканий. 2. «Терпеть не могу утешительную литературу», — привычно повторяла я в интервью. Иногда к этому я добавляла, никогда не считала задачей литературы улучшать или исправлять мир. И вовсе не для того пишу, чтобы после чтения моих книг читателям полегчало. Смотри, Александр Геффен. «Исправить мир. Французская литература перед лицом 21-го столетия». Я говорила так только потому, что этого от меня ждали. Вернее, этого ждали от персонажа по имени Флора Конвей, который я соорудила на пару с Фантиной. Этого ждали от так называемого серьезного писателя, защиты идеала эстетического интеллектуального сочинительства, цель которого исчерпывается формой. Этот персонаж прячется за цитатой Оскара Уайльда. «Книги написаны либо хорошо, либо плохо». Вот и все. Оскар Уайльд, портрет Дориана Грея. На самом деле, во всем этом я не верила ни одному слову. Я всегда была диаметрально противоположного мнения, что главная сила художественной литературы — это ее умение помочь нам отрешиться от происходящего, перевязать раны, нанесенные окружающей жестокостью. Я уставилась на диковину Данхил Намики. Я долго придерживалась железного убеждения, что пишущая ручка сродни волшебному кольцу. Я искренне, без ложной наивности в это верила. Для меня это работало, как было не поверить. Слова стали кубиками лего, из которых я терпеливо строила альтернативный мир. За своим рабочим столом я была царицей вселенной, так или иначе подчинявшейся моей воле. У меня было право карать и миловать моих персонажей, искоренять пороки, даровать прощение тем, кто его заслуживал, выносить ни перед кем, не оправдываясь, приговоры по моим собственным нравственным законам, действовавшим на тот момент. У меня вышли 3 книги, в голове вызревал еще десяток. Мне рисовался воображаемый мир, где я проводила почти столько же времени, сколько в реальном мире. Но теперь этот мир стал мне недоступен. Волшебное кольцо превратилось в бесполезное украшение, бессильное справиться с отсутствием 3-летней девочки. Снова вступила в свои права болезненная реальность, предъявившая мне счет за попытки вырваться из ее оков. Я налила себе 2-й бокал, потом 3-й. Алкоголь плюс транквилизаторы — лучший коктейль для погружения в беспамятство. Вокруг меня сгустился сумрак усталости и растерянности. Возможно даже, что настанет день, когда ты скажешь себе, что исчезновение Кэрри было удачей. В голове звенела эта непристойная реплика Фонтины. Оставшись одна, я уже не старалась сдерживать слезы. Спор не прошел бесследно. Как она смеет думать, что вот так, щелкнув пальцами, можно опять усадить меня за работу? Чтобы писать, нужен мощный прилив энергии, нужны физические и моральные силы. Но мой корабль черпал воду всеми бортами. Для написания романа необходимо глубоко погрузиться в себя, добраться до потайного места, прозванного мной 36-м подземельем. Писать все равно, что спускаться на 2-й подвальный этаж своей души. Харуки Мураками. Лекция в университете Киото 6 мая 2013 года. Там залегают самые дерзкие мысли, там сверкают молнии озарения, там обитают души моих персонажей, там высекается творческая искра. Но 36-е подземелье — враждебная территория. Чтобы обмануть ее стражи и снова подняться наверх невредимой, нужны ресурсы, которых у меня больше нет. Осталась только неизбывная боль, с утра до вечера прожигающая мои вены. Я не могла и не хотела писать. У меня оставалось единственное желание — снова увидеть дочь, даже если это будет последняя наша встреча. Поэтому из-под нового пера хлынула в тетрадку с рецептами мантра. «Хочу снова увидеть Кэрри. Хочу снова увидеть Кэрри. Хочу снова увидеть Кэрри». Последний бокал Мерсо. В тот вечер я даже сильнее, чем прежде, чувствовала полное отчаяние. Я находилась на грани безумия, в шаге от самоубийства. Попыталась дотащиться через силу, шатаясь, до спальни, но рухнула, как подкошенная, на пол посреди кухни. Я закрыла глаза, и тьма увлекла меня в свою крутящуюся воронку. Я плыла по серому небу, вокруг меня клубились мрачные тучи. Потом в тумане проступила дверь лифта. В кабине нашлась одна единственная кнопка — 36-е подземелье. 3. И вдруг передо мной предстала Кэрри. Живая и невредимая. Был солнечный зимний день в детском сквере Маккарен-парк рядом с ее школой. «Мама, лови меня! Я еду!» — донеслось с горки. Она заскользила вниз по желобу. Я сгребла ее в охапку, и у меня скрутило живот. Меня обдало теплом ее волос и шеи, пьянящий запах, завораживающий смех, жаркие объятия. «Хочешь мороженого?» «Слишком холодно. Лучше хот-дог. Как скажешь». «Идем скорее!» — она уже тянула меня за руку. Дату, когда это происходило, трудно было назвать, но перед церковью Преображения еще лежало немного снега. Не то январь, не то февраль этого года. Кэрри потащила меня к тележке с хот-догами. Я купила ей булочку, и она стала уплетать ее, пританцовывая в ритме старомодной мелодии регги, лившейся из огромной магнитолы, водруженной парнями со скейтбордами на бетонную ступеньку. Я любовалась танцующей дочкой в клетчатой юбочке, черных колготках, плаще цвета морской волны и перуанском берете. Мне передавалось ее веселье, ее энергия, ее заразительное жизнелюбие, перевернувшие мою жизнь, вдохнувшие в меня новые силы. 4. Около 7 часов утра я разомкнула веки. Сон был, должно быть, тяжелым и беспокойным. Однако ночь пролетела, как один выдох. Во сне меня навестила Кэрри, осчастливив маму уймой радостных подробностей, запахами, ощущениями. Пробуждение вышло нелегким. Лицо и все тело были в поту, ноги и руки затекли. Я с трудом добрела до ванны и там надолго встала под обжигающий душ. В висках пульсировала кровь, дыхание сбивалось, в желудке жгло от кислотного рефлюкса. Невероятно четкие образы Кэрри остались у меня в голове, по-прежнему стояли перед глазами. Что произошло этой ночью? Меня еще никогда не посещали такие сновидения, по той простой причине, что пережитое мной только что не было сновидением. Это было что-то другое. Мысленная репродукция, сплетенная из нитей, способных максимально близко к действительности воспроизводить воспоминания. Реальность, которая реальнее самой реальности. Как долго продолжалась эта иллюзия? Несколько минут или несколько часов? Сыграла ли здесь роль подаренная Фонтиной ручка? Какая разница? Главное, ко мне вернулась на мгновение моя дочь. Краткая, искусственная встреча с ней принесла мне больше пользы, чем вреда. Я выползла из души, лязгая зубами. Болело все тело, бока, спина, голова. Я провела еще несколько часов под одеялом, мысленно пересматривая то же самое волшебное кино. Потом, по-прежнему лежа в постели, я включила ноутбук, чтобы узнать, что за ручка ко мне попала. Ручки марки «Намики», японские изделия, продавала в 1920-х годах во Франции и Великобритании компания Альфреда Данхила. Английского предпринимателя заворожило это детище японских мастеров. Их гениальная находка — покрывать традиционные бонитовые ручки лаком, получаемым из только что срубленного кустарника, который немедленно заменяют новыми саженцами. Эта технология вкупе со сложностью покрытия перламутром и золотыми листочками делала каждый экземпляр уникальным и волшебным, как гласили тогдашние рекламные буклеты. Я выбралась из постели только днем, когда явился со своим еженедельным визитом Марк Рутелли. У нас установилась традиция беседовать по понедельникам у меня в кухне за картофельными блинчиками с сыром, который он покупал в Хаацлаха, кошерной бакалее еврейского квартала Уильямсберга. Бывший коп вел тщательное расследование, в частности, его занимал человек по имени Хасан, проведший со мной полночи накануне исчезновения Кэрри, и Амелита Диас, няня-филиппинка, приходившая от агентства, чтобы с ней посидеть. До сих пор его расследование не давало обнадеживающих результатов, однако Рутелли не ослаблял хватку и, в отличие от других сыщиков, с которыми я сталкивалась, не помышлял о том, что в исчезновении Кэрри могла быть хоть бы отчасти виновна я сама. Но в этот раз я сразу увидела по его лицу, что у него появились новости. Он был весь помятый, всклокоченный, как будто ночевал в машине, но опухшие глаза непривычно сверкали. — Вы что-то нашли, Марк? — Радоваться еще рано, Флора, — предупредил он, опускаясь на табурет. Устало стянув себя куртку и отстегнув кобуру, он положил то и другое рядом с собой на стол. Как он ни старался выглядеть невозмутимым, вид у него был необычный. В этот раз он явился без гостинцев, но я все равно налила ему остатки вчерашнего вина и села напротив. «Буду с вами честен», — начал он, открывая потертый кожаный кейс. «Перлман, куратор из ФБР, уже в курсе, что я вам расскажу». Мое сердце пронзило боль, словно в меня воткнули кол. «Что вы раскопали, Рутелли? Скорее выкладывайте». Он вооружился старым ноутбуком и картонной папкой. «Дайте объяснить по порядку». Я так нервничала, что залпом выпила полстакана мерсо. Бывший коп прищурился и достал из кармана несколько фотографий. Я не рассказывал вам, что уже несколько недель назад стал следить за вашим издателем. Говоря, он разложил передо мной сделанные при помощи телеобъектива снимки. За Фонтиной? Зачем? Почему бы нет? Она входит в ваш ближний круг и нередко сидела с Кэрри. Я покосилась на снимки. Фонтина на улицах Гринвич-Виллидж, Фонтина выходит из своей квартиры в Сохо, Фонтина на рынке на Юнион-сквер, Фонтина разглядывает дамские сумочки перед бутиком Селин на Принц-стрит. Фонтина всегда одетая с иголочки. «Что же вам дала эта слежка?» «Немного», — признался Рутелли. «Во всяком случае, до вчерашнего дня». Он указал на два последних снимка. Фонтина в темных очках, в джинсах и в изящной курточке перед витриной не то антикварной лавки, не то букинистического магазина. «Это Райтер Шоп, писательский магазин в Ист-Виллидж». Ни разу о нем не слышала. Фонтина купила там ручку. Я объяснила полицейскому, что речь идет, наверное, о ручке Данхил Намике, подаренной мне Фонтиной накануне, чтобы вернуть меня в седло. Он сильно заинтересовался и попросил показать ему ручку. Я показала, умолчав о своем сне. Не хватало выставить себя сумасшедшей перед единственным человеком, готовым мне помогать. «Вы должны кое-что знать об этой ручке», — сказал коп. «По слухам, она принадлежала Вирджинии Вулф».
«Какая здесь связь с моей дочерью?»
«Сейчас объясню. Магазин «Райтер Шоп» специализируется на реликвиях и наличных вещах знаменитых писателей». Говоря, Рутелли зашел на веб-сайт магазина. «Там можно приобрести за заоблачную сумму одну из трубок Семенона или, скажем, ружье, из которого вышиб себе мозги Хемингуэй».
Я пожал плечами.
«Это типично для нашего времени. Настоящих книгачеев становится все меньше. Теперь людей интересует не произведение, а автор. Его жизнь, физиономия, прошлое, сексуальные партнеры, всякая чушь, которую он постит в соцсетях. Все, что угодно, лишь бы не читать».
«Меня заинтересовал этот магазин», — продолжил гнуть свой коп.
«Дай, думаю, присмотрюсь поближе». Зашел, прикинулся коллекционером. Потом стал писать им электронные письма. Он открыл свою почтовую программу и развернул ко мне экран. Вот что мне ответил владелец.
5.
От кого? Райтер Шоп, Ист Виллидж. Кому? Марку Рутелли. Тема? Выдержка из нашего каталога. Дорогой сэр, по вашей просьбе предлагаем ознакомиться со списком выставленных на продажу предметов, не фигурирующих на нашем сайте. Надеюсь на соблюдение конфиденциальности и выражаю готовность предоставить более полные сведения. Всегда к вашим услугам, Шатан Богот, директор. Донасьен Альфонс Франсуа де Сад, 1740-1814. Два итальянских пейзажа кисти Жан-Батиста Тьерца, принадлежавшие маркизу. Сюжет — развалины, среди которых разворачивались оргии, описанные в романе «История Жульетты» или «Успехи порока». Оноре де Бальзак, 1799-1850. Кофейник, лиможский фарфор, с инициалами HB, принадлежавший автору человеческой комедии. Этот кофейник был лучшим другом Бальзака. Писатель выпивал в день до полусотни чашек кофе и работал порой до 18 часов в сутки. Некоторые объясняют его преждевременную смерть в возрасте 51 года злоупотреблением кофеином. Кнут Гамсун, 1859-1952. Фотография лауреата Нобелевской премии по литературе 1920 года Кнута Гамсуна в компании канцлера Адольфа Гитлера. Марсель Пруст, 1871-1922. «В сторону Свана, Париж», Бернар Гроссе, 1914 год. Первое издание, 1/5, на императорской японской бумаге принадлежало мадам Селесте Альбаре. Обложка книги сделана из синего атласного покрывала, взятого из спальни, где Марсель Пруст проводил в конце жизни большую часть времени. Вирджиния Вулф, 1882-1941. Черная лакированная ручка марки Данхил Намике, оформленная в японском стиле. Подарена автору миссис Дэллоуэй в 1929 году ее подругой, любовницей Витой Сэквилл-Уэст с запиской «Прошу во всей этой никчемной жизни оставайся неизменно яркой звездой» и с флакончиком волшебных чернил. Вирджиния пользовалась этой ручкой, когда писала роман «Орландо». Джеймс Джойс, 1882-1941. Набросок одного из грязных писем, давно запрещенных цензурой, которое писатель отправлял своей жене Норе в 1909 году. Альбер Куэн, 1895-1981. Красный шелковый домашний халат в черный горошек. Писатель носил его, когда писал «Увы, человеческие братья». Владимир Набоков, 1899-1977. Три дозы морфия в инъекциях, 20 мг на миллилитр, принадлежавшие В. Набокову. Жан-Поль Сартр, 1905-1980. Мескалин в порошке и шприц. Использовались французским философом для стимуляции воображения во время работы над пьесой «Затворники Альтоне». Симона де Бовуар, 1908-1986.
синий узорчатый тюрбан из шерсти альпаки, принадлежавший Симоне де Бувуар. Уильям Бэрроуз, 1914-1997. Револьвер калибра 38, оружие, из которого Бэрроуз убил 6 сентября 1951 года свою жену Джоан Волмер Адамс. В Мексике за выпивкой, желая похвастаться меткостью и повторить подвиг Вильгельма Телля, американский писатель попросил жену поставить себе на голову бокал с шампанским, выстрелил и промахнулся. Сигарета с марихуаной, найденная в кармане Бэрроуза, умершего 2 августа 1997 года от сердечного приступа. Руальд Даль, 1916-1990. Плитка шоколада марки Кадбери, принадлежавшая Р. Далю и вдохновившая его на написание повести «Чарли и шоколадная фабрика». Труман Капоте, 1924-1984. Урна с прахом автора «Завтрака у Тиффани». Джордж Мартин, родился в 1948 году. Компьютер Осборн с программой редактирования текстов WordStar, на котором был написан первый том «Игры престолов». Натан Фаулс, родился в 1964 году. Миндально-зеленая, бакелитовая пишущая машинка марки Оливетти, на которой был написан роман «Американский городок», удостоенный в 1995 году Пулитцеровской премии, прилагаются два чернильных ролика. Роман Азорский, родился в 1965 году. Часы Патек Филипп, Вечный завод, артикул 3940G, подарок французскому писателю от жены по случаю выхода весной 2005 года его романа «Исчезающий человек». На крышке гравировка «Ты и покой, и смятение моего сердца». Смотри, Франц Кафка, «Письма к Фелиции». Том Бойд, родился в 1970 году. Ноутбук PowerBook 540C, подарок подруге калифорнийского писателя Карл Альварес, на котором он написал первые два тома трилогии «Ангелов». Флора Конвей, родилась в 1971 году. Розовая бархатная тапочка с помпоном, с правой ноги, принадлежала дочери писательницы Кэрри, загадочно исчезнувшей 12 апреля 2010 года. 6. «Кто хозяин магазина?» — спросила я, отрывая взгляд от экрана. «Некто Шатан Богат, проходимец, несколько раз был осужден за торговлю подделками». «Ничего удивительного. Держу пари, что большинство этих предметов не настоящие. Тапочка моей дочери подавно. Все это чепуха Рутели». «ФБР тоже так считает, но чтобы убедиться в своей правоте, им придется допросить Шатана Богата». За несколько минут радостное волнение сменилось унынием. Сенсация оказалась дутой. Я не смогла скрыть от Уртели свое разочарование. «Я пойду, Флора. Простите, что поманил вас ложной надеждой». Я сделала вид, что не так уж огорчена, и поблагодарила его за старание. Прежде чем уйти, он настоял, чтобы я отдала ему ручку Вирджинии Вульф для лабораторного анализа. Оставшись одна, я снова испытала острое желание исчезнуть, раствориться. Нырнуть так глубоко, чтобы никто уже не мог поднять меня на поверхность. Для этого я прибегла к тому же ритуалу отключения, что накануне. Откупорила бутылку вина и запила вином успокоительное. Потом достала школьную тетрадь и пожалела, что отдала Рутели ручку, хотя знала, что все, чем набита моя голова, самообман, игра воображения. Правда, у меня остался флакон с чернилами. С волшебными чернилами. Открыв флакон, я обмакнула указательный палец в густую жидкость с оранжевым отливом и так пальцем написала на тетрадном развороте кривыми лохматыми буквами. «Хочу опять увидеть Кэрри за час до ее исчезновения». Моя мысль закружилась по магическому кругу. У меня затеплилась нелепая надежда, что этот ритуал откроет окошко в прошлое, перенесет меня в день исчезновения дочери. Под действием своего усыпляющего коктейля я долго бродила по квартире, потом рухнула на кровать. За окнами наступила ночь. Комната и мое сознание погрузились в темноту. У меня путались мысли. Реальность искривилась, в темных углах забрезжили странные картины. Передо мной возник лифтер, вроде тех, что служили когда-то в больших отелях. Валы, расшитые ливреи с золотыми пуговицами и галунами, а главное — со страшной головой, удлиненный с уродливыми ушами и огромными кроличьими зубами. «Учтите, «Что бы вы ни предприняли, финала истории вам не изменить», — предупреждает он меня, открывая решетчатую дверь лифта.
«Я писательница», — отвечаю я, входя в кабину. «Финал определяю я сама».
«В своих романах, может быть, но не в реальной жизни. Писатели силятся управлять миром, но мир иногда сопротивляется».
«Не пора ли нам спускаться?»
«Вам в 36-е подземелье?» — осведомляется он, закрывая дверь.